Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуск. «Зеркало. Российское кино в Америке». «Пилюля. Философия противозачаточных средств». Беседа с Борисом Парамоновым. Фильм про эмигрантских детей в США. Гость «Американского часа» – режиссер и продюсер Анна Мигдал. Сегодняшний выпуск «Американского часа» откроет наша ежеквартальная рубрика «Зеркало», в которой мы с Соломоном Волковым рассказываем об отражении России в западной медии. Соломон, я предлагаю начать сегодняшний выпуск нашей ежеквартальной программы «Зеркало» с письма от одного читателя. Оно мне показалось годным для эпиграфа, что ли, нашей программы. Начну я с конца, с адреса. Подпись такая. «С уважением, Александр. С приветом из Сибири, недалеко от деревни Чантырья, что недалеко от города Урая, а именно всей СМО-разведочной партии из жилого мобильного вагона». Я не знаю, как вам, мне, честно говоря, приятно думать, что где-то далеко в Сибири в каком-то мобильном вагоне слушают наши беседы.
По-моему, это экзотика невероятная.
По-моему, тоже. Этим хорошо радио. Письмо такое. «Александр, здравствуйте. Если бы только ваша программа выходила чаще, а то смотрю я заголовки, и там все одна Украина до Навальной. Как приятно слушать ваш час поверх барьеров, просто о жизни». С уважением, Александр. Спасибо, тезка, и, конечно, нам приятно это слышать, но я не могу согласиться с вами, потому что политика – это тоже жизнь. Иногда, как сейчас, она бывает ужасной. Ведь как отличить убийство Бориса Немцова от политики? И как без нее обойтись, когда кажется, что на улицах российских городов явились призраки штурмовиков из преднацистской Германии? Конечно, в наших передачах мы рассказываем в основном о культуре, но это не значит, что мы не говорим о политике. Вопрос в том, как говорить о политике. И самая политическая из наших программ «Зеркало» тоже посвящена политике, но под определенным углом – углом культуры. Знаете, я долго думал о том, что происходит сегодня в этой сфере, и вспомнил рейгановские времена. Сейчас мы все время вспоминаем «Холодную войну». Вполне понятным причинам. Тогда была такая формула популярная. Советский Союз – это верхняя вольта с ракетами. Но есть одна принципиальная разница между верхней вольтой и Советским Союзом, и нынешней Россией. Дело в том, что Россия давно перестала быть той сверхдержавой, которая она была во времена Холодной войны. Россия – это держава региональная, которая мучается, пытаясь найти себе место на карте мира. Но Россия – сверхдержава в другом плане. Россия – сверхдержава в области культуры. И с этим ничего сделать нельзя. Я недавно открыл обзор читателей. Это простые читатели, не критики. И там было написано «Самые главные романы мира». На первом месте идет Диккенс. Ну, это англоязычный сайт, поэтому вполне понятно. А на втором месте – Толстой. А на третьем – Достоевский. Ну, где-то там еще Чехов тоже, хотя он романы не писал.
Булгакова, между прочим, очень ценят и любят. В Америке очень многие мои американские друзья читали «Мастера и Маргариту». Это я могу засвидетельствовать. И, конечно же, «Доктор Живаго».
Три перевода «Мастера и Маргариты» существуют на английский язык. Но дело даже не в том, не в отдельных фамилиях. Дело в массированном присутствии русской культуры, мировой культуре. Это не верхняя вольта с ракетами. Это, если угодно, верхняя вольта с Толстым. А это уже совсем другая история. И мне кажется, что именно в этом надо искать ключ к сегодняшней ситуации. Потому что как бы ни было чудовищное положение в России, как бы тяжелые ни были отношения между Америкой и Россией, но никуда не денется этот культурный багаж. По этому поводу есть, конечно, довольно мрачное замечание, которое недавно было высказано о том, что нынешняя Россия имеет отношение к классической России, к России Толстого, Пушкина, такое же, как нынешняя Греция имеет отношение к Греции Софокла и Сократа. Как вам нравится такой аргумент?
Ну, оно по многим соображениям просто неадекватное и просто ненаучное, потому что что в случае с Грецией мы имеем просто два разных языка для начала. У старой России, с сегодняшней России, конечно же, культура, отрицать эту преемственность невозможно.
Я совершенно с вами согласен, потому что во все времена, в самые страшные времена сталинского террора, в школе читали то же, что читали и в 1915 году, и в 2015 году читают, и в 1945 году, и когда угодно читали Пушкина, читали Лермонтова. Еще тут важно то, что когда так свысока говорится о современной Греции, которая не имеет ничего общего с Древней Грецией, то как-то забывают, что в 20 веке в Греции был величайший подъем поэзии. По крайней мере, 5 великих греческих поэтов жило в 20 веке. И, конечно, один из лучших поэтов всех времен и народов, который оказал гигантское влияние на всю литературу 20 века, Кавафис. Я не уверен, что греки, если бы не услышали вот такое уничижительное слово, им бы им это понравилось. Кроме всего прочего, да, пусть даже так, но обратите внимание, что для Греции всегда есть отдельное место в мировой культуре, потому что их любят за то, что у них было, за Олимпийские игры, за Гомера, за Платона, понимаете? И нынешние греки, они живут этой славой, так же, как и живет своей славой культурной нынешняя Россия, что бы ни было, потому что это Россия не Путина, а Пушкина, это совершенно разные вещи. И даже если это не Пушкин, потому что в Америке, скажем, Пушкина все равно не знают, то это...
Ну, Чайковский тогда.
Вот именно, я как раз хотел сказать, потому что музыка, которая еще больше, чем литература, как-то нам не обидно, хотя вам вряд ли, она настолько связана с мировой культурой, настолько вошла в плоть и в кровь этого.
И должен я вам сказать, что за годы моей американской жизни я знаю, что где-то, опять-таки, до Второй мировой войны в той же Англии там были общества имени Глазунова. Или в Чикаго играли все симфонии Мясковского. Такого нету. Но, с другой стороны, на моих глазах приобрел неслыханный авторитет Чайковский. Когда я приехал сюда, о нем здесь было модно говорить вот в таких эстетских, снобистских кругах с высокомерием. А Рахманинова вообще всерьез не принимали. Ведь Рахманинова не включали даже в истории музыки 20 века. А сейчас и Чайковский, и Рахманинов. О них уже никто не может осмелиться говорить уничижительным тоном.
И правильно. И это, конечно, присутствие русской культуры, мировой культуре. Это важный феномен, который играет и сыграет большую роль в отношениях между Россией и всем остальным миром. И сегодня я хотел поговорить о присутствии другого искусства – кино. «Оскар» для всех людей русской культуры был событием важным, в первую очередь потому, что все волновались, дадут Звягинцеву премию или не дадут. Причем, когда он не получил «Оскара», то я слышал уже две теории. Одна заключалась в том, что Америка боится России, поэтому они не дали Звягинцеву «Оскара», чтобы не ссориться с Путиным. А другая теория заговора заключалась в том, что Америка назло русским не дала Звягинцеву «Оскара», и никто не придумал... Третья теория о том, что они не дали Звягинцеву «Оскара», потому что они решили дать «Оскар» другому фильму, а именно «Иди». И никакого заговора тут не было вовсе. Но так или иначе, фильм «Левиафан», говорят они очень много, после того, как он получил «Золотой глобус», и этот фильм опять напомнил о том, как русское кино, российское, советское, время от времени попадает на американские экраны и производит какое-то движение. Вот об этом я и хотел сегодня поговорить, о жизни русского кино в Америке.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире ежеквартальная рубрика «Американского часа. Зеркало», в которой мы с Соломоном Волковым рассказываем об отражении России в западной медиа.
Что касается Звягинцева, то он для американских киноманов новое имя. И думаю, что постепенно это имя войдет, что называется, в оборот. При том, что, конечно же, мы с вами знаем, что из вот сравнительно новых имен, потому что есть советская киноклассика, Эйзенштейн, Пудовкин, Довженко, о них говорят только с придыханием. Но в последующем поколении имя Тарковского стоит очень высоко, о нем выходят книги.
Вот. Есть целый класс поклонников. Тарковского. Знаете, есть Билл Виола, самый, наверное, известный современный художник, он видеохудожник Америки. Он назвал своего сына Андрей, в честь Тарковского даже так.
Мне, например, совсем недавно пришла пластинка, французский джазовый квартет, который назвал себя Тарковский квартет.
А в Японии у меня есть переводчица, которая переводит стихотворение Арсения Тарковского. Я говорю, почему взяли за это дело? Она говорит, ну как, он же отец Тарковского, святое имя.
Кстати, прекрасный поэт.
Но появление Звягинцева было связано с фильмом «Возвращение», которое шло в Америке и вызвало я бы сказал, умеренный интерес, и тем не менее о нем писали, и музыка из этого фильма как раз сегодня сопровождает наш разговор.
Кстати, я эту музыку по-своему ценю больше, чем музыку в качестве сопроводительной к фильмам Звягинцева, Филиппа Гласса. И в «Елене», и в «Левиафане» Звягинцев использует Гласса, и что-то мне в этом чуждо, потому что Гласс все-таки американец, как ни крути, и я не хочу здесь выглядеть как какой-то такой глупый националист, ну, нравится американская музыка, конечно, беги, но вот музыка Андрея Дергачева, автора сопровождения музыкального к «Возвращению» Звягинцева, мне очень по душе, потому что я в ней ощущаю вот этот русский элемент неповторимо. Это даже нельзя объяснить, почему. Вот
это что... как пейзаж, да?
Да. И она мне представляется гораздо более уместной, с чисто художественной точки зрения, без каких бы то ни было политических обертонов в данном случае. Опять-таки, вот в американском фильме, вот когда американский режиссер, особенно вот документалисты, используют музыку Гласса, она естественна, потому что в ней есть некий вот этот американский неоновый отсвет такой специфический. А для фильма о русской глубинке она, мне кажется, не очень подходит.
Именно этого и ждут от русского кино, открытия какого-то другого мира. И Звягинцев действительно им показывает тот пейзаж русский, которого они не видели. Понятно, что происходит. Ведь когда мы смотрим иностранное кино, мы хотим в первую очередь экзотики. Мы хотим увидеть то, что не похоже на нас. Вот почему оказалось таким открытием японское кино? Потому что мы увидели другой мир. Мы увидели мир Куросавы, который совершенно... не похож на наш. Никто не хочет быть экзотикой, никто не хочет быть экспонатом зоопарка. И сами японцы, конечно, ценят гораздо больше других режиссеров. Озу, например, который снимал повседневный быт Японии, который, на наш взгляд, кажется скучноватым, а на их взгляд это как раз и есть глубина. Но мы-то хотим Куросаву с его самураями, мы хотим Тосиро Мифуне с его невероятной выразительностью, про которого Филинико сказал, когда мы смотрим на Мифуне, мы никогда не знаем, то ли нас поцелуют, то ли зарежут. Мне кажется, что американцы в русском кино тоже ищут в первую очередь экзотики. Но экзотика-то бывает очень разного характера.
Мне кажется, что вот интересным мастером, вот таким, который привлекает в последнее время внимание американцев именно как экзотическая такая фигура, это Алексей Юрьевич Герман, чья ретроспектива прошла недавно в Нью-Йорке, обширнейшая, и вызвала очень большой интерес. Тут я добавлю из своих личных впечатлений. Я живу в доме кооперативном, председателем которого, этого кооператива, является американец, он покупает и распространяет в Америке мировое кино. Вы сами понимаете, что для американцев иностранное кино – это очень такая нишевая специальность, и особенно больших таких коммерческих оборотов мой сосед не имеет, но среди его каталога, значит, а он мне регулярно вручает свои каталоги, довольно существенное место занимает кино из России. У него, например, «Бокс», 5 фильмов Никиты Михалкова есть. Ну, например, смешная подборка советской мультипликации.
Советскую мультипликацию очень высоко ценят в мире, потому что она была действительно очень высокого качества, чисто технически. И я знаю, что художники с высочайшим уважением относятся к русским мультипликаторам. Например, Миядзаки, наверное, самый великий мультипликатор нашего времени, аниматор, он говорит, что «Снежная королева» его любимый фильм. Так что это не зря.
Сокурова, тоже мой сосед, прокатывает в Америке, и с некоторым фильмом Сокурова имел даже приличный коммерческий успех.
«Русский ковчег» – один из самых успешных русских фильмов. Это, конечно, тоже говорит о том, что какова же сила экзотики, если люди смотрят 2 часа такой фильм, от которого мухи дохнут. Я не знаю, я никогда так сильно не скучал ни на одном кино.
Я не являюсь большим поклонником Сокурова, Саша, но в данном случае с вами не соглашусь. На мой-то как раз вкус «Русский ковчег» – это, может быть, лучший фильм Сокурова.
Вы знаете, со мной никто не согласен. У меня нету ни одного единомышленника. Ни Вагрич Бахчинян, ни Борис Парамонов, ни Лев Лосев. Никто из них со мной не согласился. Всем фильм понравился. Один я не могу его смотреть. Так что это моя проблема, а не Сокурова.
Но что касается Германа, то вот мы... В лифте, значит, сталкиваемся с этим моим соседом, и обыкновенно, как вы знаете, говорим о погоде. Но тут он мне вдруг сказал, что вот купил еще один, как он сказал, еще один сумасшедший русский фильм. Я поинтересовался, какой он, «Трудно быть богом» Германа. Он говорит, вы знаете? Спросил. И мы поговорили об этом фильме. Сначала он мне рассказал о том, что он купил права на этот фильм, собирается его показывать. Потом прошли показы в Нью-Йорке, и вот недавно мы столкнулись, буквально на днях, я спросил его, как дела? Ну, во-первых, пресса была очень хорошая, и так что в этом смысле он доволен. А во-вторых, он, в общем, доволен также и первыми коммерческими результатами и собирается показывать фильм по Америке. Он говорит, не везде, конечно.
Ну, университетский центр.
Но в каких-то местах, где для «Трудно быть богом», как он считает, будет аудитория, значит, то есть фильм уже пойдет по Америке.
Очень жалко, что Герман не дожил до этого, потому что, когда он приехал в Америку, чтобы показать свой фильм «Хрусталёва машина», то я, к несчастью, был свидетелем приема этого фильма. Дело в том, что было два сеанса, всего два сеанса этого фильма в одном кинотеатре. Второй сеанс отменили, потому что никто не пришел. И единственная рецензия была в Daily News. И это была рецензия в три строчки о том, что за такие фильмы нужно руки отрубать, потому что ничего не понятно, темно и мерзко. И Герману перевели эту рецензию. Он абсолютно рассвирепел, ужасно обиделся и говорит мне: «Пойдем набьем морду, репортер». А я посмотрел, кто репортер. А репортер был не кинокритик, а спортивный критик. Его послали, потому что кинокритик даже пойти не захотел. И я ему сказал: «Знаешь, он, наверное, такой здоровый, разумный спортивный журналист. Куда нам его одолеть?» Но Герман был очень обижен, потому что он, ну, совсем не нашел поклонников. За исключением Сьюзан Зонтак, которая сказала, что, несомненно, Герман самый великий режиссер всех времен и народов, во всяком случае, из ныне живущих. И я Герману рассказал про эту историю. Он сделал вид, что он не знает, кто такой Сьюзан Зонтак, что тоже характерно для Германа. Но часто повторял, что какая-то там американка сумасшедшая меня любит. Так что не так все просто. Но так или иначе, фильмы его, конечно, не были понятны. И хотя их показывали с 80-х годов, когда появился Лакшин здесь. Когда я увидал впервые Германа, тогда я влюбился в это кино. Но он должен прорасти, как прорастают все его фильмы. Когда показали «Хрусталёва», то никто не говорил об этом фильме. А потом вдруг появилась пресса. Во Франции стали сравнивать его с Босхом, с Джойсом, что, конечно, очень правильно. Я всегда считал, что Герман – это лучшая параллель для него – это Джойс. И вот эта «Проверка на дорогах» – это дублинцы. Лапшин – это Улисс. А вот «Хрусталёв» – это уже поминки по Финнегану, которые очень трудно понять. А что вы скажете про «Трудно быть богом» тогда?
Вы знаете, «Трудно быть богом» – это мир Германа. Мне кажется, что все это имеет чрезвычайно, конечно, косвенное отношение к произведению братьев Стругацких. Не знаю, согласитесь ли вы здесь со мной.
Конечно же, понравилась Герману именно ситуация у Стругацких. Больше ему понравилось название «Трудно быть богом». Он все время отказывался от этого названия, потом опять возвращался, и в конце концов оно осталось. А почему? Знаете, так получилось, что о своих фильмах первый раз он рассказывал в нашей студии «Радио Свобода», моей передаче. И он рассказывал о «Хрусталёве машине», замысле «Хрусталёва машины». И там же он рассказывал о «Трудно быть богом», о том, что он мечтал этот фильм поставить давным-давно. И он говорит: ну как это было поставить? Что такое «Трудно быть богом»? Это фильм про Берию. Вот это все сталинские палачи, это все понятно. И говорит: и мне показалось, что этот фильм устарел. Ну, перестройка, ну какие, это уже все устарело. А потом, говорит, опять появилась эта та же тема, она не уходит никуда. И вот это «Трудно быть богом», о невозможности что-либо сделать, о том, что никому нельзя помочь, о том, что помощь невозможна. Это и вопрос, который его мучил страшно. И поэтому это имеет отношение к Стругацким уже потому, что это их вопрос. Хотя сами Стругацкие написали, есть же письма, переписка их, где там сказано о том, что они говорят: давайте напишем что-нибудь такое, что как «Три мушкетёра», чтобы вот все дрались, шпаги, дуэли, все было весело и хорошо. И что у них получилось вместо этого, да? Это, кстати, очень характерно для русской литературы, которая никогда не берется за детскую книгу, а получается взрослая еще какая. И мне рассказывала его вдова, что он не перенес смерти Стругацкого. И смерть Бориса Стругацкого от него долго скрывали, а когда он узнал об этом, он серьезно заболел. И, в общем-то, подкосила его окончательно именно кончина Стругацкого. Так что Стругацкий имеет прямое к этому отношение.
Для меня чем Герман привлекателен? Мне очень нравится в нем то, что он оставался всю свою жизнь таким большим беспомощным ребенком. Дава вспоминает, что он так и не научился до конца жизни зажигать газ, он не научился зашнуровывать ботинок себе. И он жил действительно в мире своего настоящего детства. И оттуда, как мне кажется, все его фильмы. Ранние фильмы все связаны с воспоминаниями детства и с отцом. Отец – очень важная фигура в творчестве Германа, и творчество его, и фигура его. И вот эти вот особые нити, которые связывают Германа со сталинской эпохой, все его фильмы связаны со сталинской эпохой, это через отца, который был очень важной фигурой литературы сталинского времени. И Герман сам все время как бы пытается это время осмыслить, и делает это, я должен сказать, феноменальным образом, потому что более оригинального подхода, скажем, показу от 30-х годов, чем в «Лапшине», к показу Великой Отечественной войны в «Проверках на дорогах», я не знаю. А с «Трудно быть Богом» получилась тоже очень любопытная штука. Он ведь что, 6 лет он его снимал, и 6 лет этот фильм находился в то, что называется постпродакшн. Возился с уже отснятым материалом. И так и не выпустил. Говорят, что вот он уже все, и вот-вот-вот-вот должен был выпустить. Я в это не верю. Он умер, и тогда фильм выпустили, вот закончили, и все. А если бы Герман был жив, он, может быть, еще 3 года, или 5 лет, или 10 лет бы все еще возился с этим фильмом. Потому что он хотел, я думаю, чтобы этот фильм вышел бы вовремя. И так вот получилось, что сейчас, может быть, впервые в каком-то смысле, фильм Германа вышел вовремя. Всегда...
Почему? Него... Что, Митя?
Вот я сейчас вам скажу. Смотрите, у него всегда были проблемы с фильмами. Почему? Потому что они всегда опережали в каком-то смысле время. То есть... Почему фильмы Германа ложились на полку всякий раз? Потому что это оказывалась трактовка, которая не устраивала власти. А общество уже все, это преграждалась дорога на широкий экран, значит, не было реакции, общество, все. Мы не знаем, как бы общество их приняло. Общество их принимало задним числом, когда они оказывались уже к месту, ко времени. А мне кажется, что впервые вот так совпал текущий злободневный политический момент, такого никогда в творчестве Германа
не было. А почему?
Не
что имеете в виду? Что актуально?
Смотрите, вам ничего не напоминает сцены пыток и казней в этом фильме Германа из того, что происходит прямо сейчас, то, что происходит в этом так называемом исламском государстве. Казни в клетках. Это же прямо как будто взято из фильма Германа. Такого еще никогда не было. Чтобы так совпал момент выхода фильма, вот скажем, в Соединенных Штатах.
Конечно, и все эти пытки и казни в Донбассе тоже сюда ложатся.
Вы понимаете, сначала, когда ты смотришь этот фильм, кажется, что это какая-то фантазия уже устаревшая, что это все уже ушло.
Средневековье.
Да, но когда ты открываешь газеты, то ты видишь, что это тот мир, в котором мы сейчас существуем. Помните эту идею Фукуямы о торжестве демократии, о конце истории? Да, да, она себя, эта идея, как мы теперь понимаем, дискредитировала. И помните, как, подсмеиваясь над Сэмюэлом Хантингтоном, который предсказывал племенную войну?
Он называл их войной цивилизации.
Да, но на самом деле речь шла о религиозных и племенных войнах. И мы присутствуем при том, что человечество выходит на новый виток, в котором люди живут по законам нового средневековья.
Вы знаете, Стругацкие, у них был один образ, который всегда их мучил. А именно, они представляли себе человечество, разделенное на две части. Одни хотят жить в мире, как они называли, мир коммунизма. Мир полудня у них это называлось. Это мир, в котором они мечтали жить. Это мир творчества, свободы, красоты. А другая часть живет в Средневековье. Вот тот самый «Трудно быть Богом». Это и есть сочетание двух миров. И, в общем, это именно то, что происходит сегодня. Потому что одна часть человечества устремляется к Марсу, а другая часть человечества отрубает головы и выкалывали глаза пленным и отрезали уши. Это и есть «Трудно быть Богом». Я вообще думаю о том, что произведение искусства, оно всегда само выбирает себе, когда ему жить. Вот есть что-то в нем такое, какая-то магия, которая всегда как место происходит. И, может быть, сейчас действительно пришло время Германа, и именно поэтому кино Германа помогает понять, что происходит с Россией сегодня.
Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». «Пилюля. Философия противозачаточных средств». Беседа с Борисом Парамоновым. Фильм про эмигрантских детей в США. Гость «Американского часа» – режиссер и продюсер Анна Мигдал.